Дорогие братья и сестры, в нашем Господе Иисусе Христе, может, не совсем я мог поздороваться, тому хочу сказать эти прекрасные слова приветствия нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Я первый раз в Молдавии, может, не в Молдавии, я первый раз на конвенции в Молдавии. Мне очень приятно, что Отец Небесный дал такую возможность быть сегодня между вами, видеть ваши лица и радоваться с вами в этой нашей братской духовной общине. Так уж хочу сказать, что когда я ехал с дома, то братья и сестры Тернопольского собрания просили меня, чтобы передать христианское поздравление для всех участников конвенции. Тема сегодняшнего наша будет «Из слов нашего Господа Иисуса Христа, который высказал для своих учеников, а святой апостол Иоанн записал их в Евангелии Иоанна, 4 глава, 35 стих. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Поэтому тему нашу назовем «Господняя жатва». Наука о жатве есть важной доктринальной наукой для детей Божьих. Наука о жатве указывает нам на время, в котором мы живем. Господь, когда объяснял свою притчу о плевелах, сказал: «Жатва – это конец века». Жатва является замечательным доказательством, что мы живем во время параусии или присутствия нашего Господа. Наука о жатве нам показывает, что церковь еще есть по этой стороне занавеса, так как плевелы не есть еще сожженные, и еще не выполнились некоторые важные дела, которые связаны с жатвой. Святое Письмо нам говорит о 2 жатвах, жатва века иудейского и о жатве евангельского века. О жатве тысячелетнего века Святое Письмо не говорит как о жатве, а как о отделении овец от козлов. Но я думаю, что не будет ошибкой назвать это отделение овец от козлов жатвой тысячелетнего века. Так как в жатве иудейского и евангельского веков происходит работа по отделению соломы от пшеницы или плевел от пшеницы. Целью жатвы является отделение правдивых израилитов от номинальных израилитов, правдивых христиан от фальшивых, которые есть показаны, праведных детей Божьих от фальшивых, которые есть показаны в козлах. Поэтому мы понимаем, что жатва – это время пожинания, а не посева. Время испытаний, расчета, время уплаты и вознаграждения. Хотя жатва еврейская и христианская являются подобными, и в общем жатва еврейская является хорошим образом на жатву евангельского века. Главным жнецом в обоих жатвах есть Христос, который должен был присутствовать лично. В первом приходе Христос пришел к своему дому, к дому израильскому, когда Иисусу исполнилось 30 лет. Он принял символ водного крещения и начал свою миссию. Как образный царь, жнец и жених. Мы читаем слова нашего Господа, которые Он направил к ученикам. Еще раз читаем. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Я говорю вам, взведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Христос хотел этим показать ученикам, что пришло время на жатву. А это означало, что еврейский век пришел к окончанию. Христос говорит к ученикам, «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Евангелие Иоанна 4:38. Из этих слов означало, что это не было время на сеяние. Поставим вопрос, кто же тогда сеял? Христос сказал ученикам, кто другой сеет, а кто другой жнет. Теми другими были патриархи, святые мужья и пророки, о которых апостол Павел пишет в 11 главе к евреям. Он пишет об их вере, через которую Бог считался с ними. Апостол Павел говорит о них, те, которых весь мир не был достоин. И все сие, свидетельствующие о вере, не получили обещанного. Бог поручил им этот посев, чтобы они засевали израильскому народу эти замечательные обеты, которые Бог дал Аврааму. Позднее, когда был дан закон, Моисей засевал. Также первосвященники израильского народа имели эту привилегию сеять, то значит учить народ. Пророки, когда были вдохновлены Духом Божьим, учили Израиля. Пророчили о Мессии, где он должен был родиться, о его терпении и пренебрежении, о его смерти и воскресении. Последний пророк Иоанн Креститель, который названный Господом, наибольшим из всех пророков, готовил дорогу Христу. Все они работали в деле засевания. Поэтому Христос пришел и надеялся на дозрелый овощ. Но со слова Господа о фиговом дереве мы видим, что Христос не нашел плода на дереве. Только одно листье. Но время было уже не на листья, а на созревшие плоды народа израильского. Но их не было. Поэтому Господь искал ослепленных и рассеянных овец Израиля, зовя их, чтобы они стали его овцами. А услышав ее голос, шли в его следы. Поэтому Господь должен был отделить пшеницу от соломы, как мы читаем об этом в Евангелии Матфея, 3 глава, 12 стих, говорит, «Лопата его в руках его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». В жатве евангельской и еврейских веков есть отличие в засевании. так как в жатве христианской плевелы засеял враг. А в жатве еврейского века засевание было проведено пророками. Засевание еврейского века было добрым, так как Израиль и закон были образным Божьим царством. Но только не было плода. Христос имел в руке веяло или лопату, которая представляет правду на время. Господняя работа в этой жатве показала, что там не было созревших зерен пшеницы, которые предоставлялись в закрома, то есть к евангельскому веку. И что большая масса была лишь из вида пшеницей. А в действительности они были соломой. Фарисеи, саддукеи и другие религиозные руководители, которые были ответственны за народ, не понимали Христа. Поэтому они приняли Его и Его науки. Жатва еврейского века отличалась от жатвы евангельского века также тем, что здесь не сказано о поле, которое представляет мир, а в току или житнице, которая представляет телесный дом Израиля. Поэтому пшеница из солома была только в Израиле. К другим языческим народам это не касалось. Только правдивые израилиты были выбраны и собраны к евангельской житнице и удостоились этой ласки и благодати, которую можно было получить только через нашего Господа Иисуса Христа. А именно иметь право воспользоваться небесным призывом, а все другие из народа, то есть Солома, потеряли возможность воспользоваться привилегиями небесного царства. Сожжение Солома не означает буквальное сожжение в огне неугасимым. Хотя и понимаем, что когда пришел огонь, то и много из народу погибло физически. Поэтому это больше относилось к свержению и уничтожению целой системы. Наш Господь не на протяжении своей миссии, как царь и жнец, отверг еврейскую систему вместе с книжниками и фарисеями. Но отвержение номинального телесного Израиля не означало отвержение всех из народов израильского. Так Господь приглашал тех единиц с Израиля, в которых сердце было в правильном состоянии, чтобы принять эту правду, которую Господь проповедовал. Они стали избавлены от слепых проводников и начали учиться от новых проводников, которыми был наш Господь, а также апостолы, которым было открыто через Духа Святого правду на время. В общем, в целом номинальному Израилю Господь сказал такие слова, которые мы читаем в Матфея 23 глава, 37 и 39 стихи. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Все оставляется вам дом ваш пуст. Все эти вещи, которые происходили с израильским народом, во время жатвы еврейского века является замечательным образом на время жатвы евангельского века. Так как жатва еврейская не могла начаться без Христа в первом приходе, так и жатва христианская началась со второго прихода Христа, как царя и главного жнеца. Об этом мы читаем в объявлении 14 глава, 14 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, а в руке его острый серп». Так, его личное присутствие есть обязательным, чтобы лично осуществлять руководство этой жатвой. Об этой жатве мы читаем в Евангелии Матфея, 13 глава, от 24 по 30 стихи. И читаем такие слова. «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показались плоды, тогда явились и плевелы. Придя же рабы до молодыки, сказали ему: Господин, не добро ли ты семя сеял на поле твоем, откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг, человек, сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем и выберем их. Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Мы наблюдаем определенное сходство в жатве иудейского и евангельских веков, что он пришел к своим. В иудейской жатве к дому израильскому, в жатве христианского века к дому христианскому. Но сначала был посев. Тем человеком, который начал новый посев, был Господь Иисус Христос. Полем под засев сначала был народ израильский. Как об этом сказал Иисус своим ученикам в Евангелии Матфея 10:5-6 стихи. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израильского. Когда закончилась ласка для евреев и пришло время на ласку для поган, то это поле работы расширилось. Поэтому в общем мы говорим, что поле – это мир, так как на этом поле росли пшеница и плевелы. Плевелов есть намного больше. Но вместе это представляет христианский мир. Работа посева была важным делом, поэтому Христос сам лично вынужден был начать посев. Апостолы продолжали это дело. Работа посева заключалась в том, чтобы голосить о Царстве Небесном, об особом призыве века Евангелии, небесном призыве, Господь и апостолы сеяли добрые семена Царства Небесного, правду, из которой выходит весь правдивый класс пшеницы, оплодотворенный через Духа Правды. Апостолы учили, что все эти ласки и привилегии можно получить только через Христа. Как об этом чудесно говорит нам апостол Павел в своем втором листе, 1 глава от 8 до 10 стиха. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего знанием святым, не по делам нашим, не по своему, но по своему изволению и благодати, дано и нам во Христе Иисусе прежде веков времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Поэтому правдиво посвященные есть, так как Христос говорит, сыновьями царства или тем добрым семенем пшеницы. Далее Христос говорит, тогда, когда люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевела и ушел. Христос, правда, не объяснил, кто же те люди и что означает, что они спали. Из притчи мы видим, что эти люди были препятствием для врага, чтобы засеять плевела. Враг вынужден был ждать благоприятного времени, когда те люди уснут. И тогда ему легко будет посеять плевелы. Этими людьми были апостолы. Когда они уснули, то есть поумирали, появилась возможность начать дела засевания плевел. Об этом также говорит нам апостол Павел в втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь». Этим врагом есть, как объясняет Христос, дьявол, который сделал это сеяние плевелов, когда вся церковь спала. Причиной было то, что она не была еще полностью пробужденная. Время дремоты и сна было в периоде Средневековья, как мы называем их темные века. Апостол Павел предостерегает нас в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 6 стих. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Итак, это была темная длинная ночь, где засеянные плевелы постепенно начали развиваться, то значит разрастаться. Плевелы были засеяны в подобный способ, как и пшеница. Дьявол использовал людей, которые становились ему слугами, и через них он засевал плевелы. В втором листе апостола Петра, 2 глава, 1 и 2 стих, мы читаем такие слова. «Были и лжепророки в народе, как и у вас, будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истине будет в поношении. Таким способом поле было засеяно. И издалека выглядело таким красивым полем, так как сначала еще нельзя было распознать, где пшеница, а где плевелы. Как говорит нам притча, когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Почему нельзя было скорее увидеть, что это плевелы? Потому что плевел, когда опускает ростки и растет, выглядит как пшеница. Плевел можно распознать только по колоскам, когда он созревает. В то время, когда колосок пшеницы наполняется зерном и под собственным весом склоняется на бок, в сторону, плевелы стоят ровно, так как в них, в их колосках мало тяжести. Что это нам представляет? Ходя постоянно каждого воскресенья в церковь, выполняя все постановления и церемонии, то есть празднуя все религиозные праздники, закладывая длинные посты, номинальные христиане считают себя за правдивых христиан, то есть за пшеницу. Христос хорошо заметил таких людей и сказал о них: «Что зовете вы и меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» У нас может возникнуть вопрос, для чего дьявол засевал плевелы и какая была цель этого посева, и почему засевание было между пшеницей. Дьявол уже к этому времени имел большую часть поля, где не нужно было засевать, так как оно уже было засеяно. Росло и давало плод. Разговор идет о разных языческих религиозных религиях, которые были уже к этому времени, где люди поклонялись разным богам. Приносили им жертвы. Там не нужно было уже сеять плевелы для того, чтобы делать имитацию пшеницы. У дьявола была цель, чтобы заглушить правдивую пшеницу, чтобы таким-то образом воспрепятствовать росту и развитию правдивой церкви. Для достижения этой цели самым лучшим способом было засеять плевелы, которые были похожи пшенице. И чтобы люди не могли различить, где плевелы, а где пшеница. Поэтому дьявол не очень беспокоился о развитии плевелов. Но чтобы плевелы заменили пшеницу. И ему это удалось. Плевелы действительно считают себя пшеницей. Возможно, плевелы считают себя за пшеницу бессознательно, так как считают посвятившееся малое стадо за фанатику, которые стараются в своей жизни подражать Христу, чтобы жить праведно и чтобы их жертва была приятная Богу. Сейчас номинальная христианская религия есть легчайшая к выполнению от других религий. Почему? другие которые, религии, которые запрещают греховные поступки, и поэтому не являются удовлетворенными, им так хорошо. Все можно делать. Только потом один раз в год пойти и исповедоваться. Грехи таким образом есть им прощены, и можно снова начинать грешить. Необходимо заметить, что Господь знал цель дьявола и разрешил на развитие плевелов. Читая дальше притчу, мы видим, что рабы хозяина сказали: «Не хочешь ли ты, чтобы пошли мы и выбрали плевела?» Но он ответил им: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергли вместе с ним пшеницу». Как видим, что слуги были готовы вырывать плевелы. Это может относиться к 16 столетию, когда зародилось движение реформаторов, которые увидели много фальши и блудов в католических церквях и хотели произвести реформу, чтобы очистить плевелы. Но в Божьем плане не было запланировано реформировать плевелы. Это мы можем видеть из образа еврейской жатвы. Так как Господь в своем первом приходе не пробовал реформировать разные еврейские секты. Они были отвергнуты, а лишь правдивые израилиты были призваны со всех из их на вольность быть с Христом. Господь дал притчу, которая указывает, что такая работа, как реформирование, ничего доброго не даст. Христос говорит: «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают». Матфея, 9 глава, 17 стих. Новые науки Христа были этим молодым вином, а еврейские секты были старыми бурдюками, и нет сомнений, что новая правда, если бы была принята, разбила полностью эти секты. Поэтому Господь выбрал лучший способ. Он налил молодое вино в новые бурдюки. Господь призывает жаждущих правды людей со среды номинального христианства, которые искренне принимают правду и становятся правдивой пшеницей. Поэтому Господь запретил выпаливать плевелы, так как еще не пришло время. Время на полное отделение плевелов и пшеницы. Как об этом говорит брат Рассель в третьем томе. Так как такое полное разделение послужило бы причиной полного переворота в мире, то значит на поле. Общее беспокойство пшеницы и также плевел. Такую цитату сказал наш брат Рассель в третьем томе. Что это бы привело, могло привести к ненужным еще на это время в большом горе. Оставьте, пусть вместе оба растут вплоть до жатвы. Видим, что здесь есть определенно конкретное время. А тем временем есть жатва в конце евангельского века, во время второго прихода нашего Господа Иисуса Христа, как главного жнеца, который должен был начать эту работу. употребляя своих жнецов. Христос объясняет, что жнецы – это ангелы, то значит посланцы, слуги Господни, которые употребляют к этой работе. Господь им дал серпа, чтобы, что является правдой на времени. Так как пришло время для собирания святых при помощи правды, и чтобы пшеница была отделена от плевелов. Может, у нас возникнет вопрос, как правильно говорить, или пшеница должна быть отделена, или плевелы от пшеницы. Мы читаем, что Господь жнецам сказал: «Соберите сначала плевелы и свяжите их в связки, чтобы их пожечь». Из притчи мы понимаем, что место на поле принадлежит пшенице. И поэтому это есть поле пшеничное, а не плевелов. Если есть это место пшеничное, то Господь говорит, что надо выбирать, что плевела. Бо плевела есть не на месте. Пшеница растет на месте. Это означает, что плевелы есть не на присущем месте, и его нужно вырвать, чтобы он не был вместе с пшеницей. Связать связки и сжечь. Но нам может выглядеть странно, как это жнецы, слуги, члены церкви, которые принимают участие в работе жатвы, должны вязать плевелы. Выбирать пшеницу среди плевелов, которых есть намного больше, кажется как-то более понятным. Но, наверное, эти два замечания имеют истинное значение. Мы уже упоминали, что серпом является правда на времени. Поэтому эту работу выполняет правда. Плевелы правды не имеют, а есть наполненные блудными фальшивыми науками. Поэтому плевелы не воспринимают правды, а тем самым отделяются от пшеницы. Так как только пшеница владеет правдой. Второе замечание, что пшеница есть выбрана среди плевел, также есть правильное, так как плевелов есть очень много. И наш Господь Иисус Христос сказал такие слова: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать в грехах ее». Откровение, 18 глава, 4 стих. Первое, чем прозвучал голос «Выйдите от нее», сначала 18 раздела Откровения описывается об ангеле, который сходил из неба, и большую власть он имел. И земля просветилась от славы его. Здесь разговор идет о втором пришествии нашего Господа, что с его пришествием началось освящение земли. Но прежде всего Вавилон должен был упасть. А это было во время конца, как об этом пишет пророк Даниил в 11 разделе, в 11 главе. В то время Наполеон нанес удар по системе папства и посадил папу в заключение. Здесь мы видим упадок Вавилона. Христос, как правдивый свет, пришел, чтобы осветить, показать всему миру, что папская номинальная система является этим Вавилоном, который наполнил вином разврата все народы. Также начальное название «Вавилон» означало «Божьи ворота», но позднее оно получило другое название или второе значение – это «замешательство». Так как со времен он стал воротами фальши и блуда и замешательства. Поэтому во время жатвы и прозвучал этот голос, чтобы выходить из Вавилона. И теперь, в общем, привели, как целая номинальная христианская система есть названа Вавилоном. Вавилон есть как мать, а протестантские церкви как ее дочери. Хотя мы называем это в общем Вавилоном, но из притчи видим, что привели должны были быть связаны в связки. И мы сегодня живем в то время, где привели есть связаны в связки. Хотя мама в них одна, но видим, что все церкви держатся отдельно, как традиционные, так и протестантские. Поэтому вся эта номинальная система, которую мы называем Вавилоном, есть теперь Богом осужденная на уничтожение или сожжение. Хотя сегодня идет попытка, чтобы соединиться, создать унию или союз тех церков и протестантов, но это может выглядеть так, если бы все связки составить в одну большую копну. Поэтому эти перевязла, которыми связаны связки, сгорят уже, наверное, в огне. А так как мы живем в конце жатвы, то сейчас плевелы есть отделены, а пшеница есть освобождена из-под тяжести фальши и блуду номинальной системы. Сир правды приготовил эту свободу для пшеницы, чтобы они могли развиваться. И это является важной вещью, чтобы в правдивой церкви не было вавилонского духа. Тогда различие между церковью и плевелами будет очень выразительно обозначенное. И ее рост и развитие будет здоровым. И на окончание хотел бы еще отметить одну вещь. Что означает сожжение плевел? Христос говорит об огненной печи. Возможно, Он взял это из жизни этого времени. Наверное, плевелы, которые были собраны, использовались для того, чтобы топить ими в печи для приготовления пищи. Поэтому номинальное христианство может быть этой великой печью. Огонь представляет уничтожение. Мы не понимаем это буквально. Господь разрешит разным факторам разжечь большой огонь горя. Это будет время горя, которого не было от времени, когда народы живут на свете и больше не будет. Когда жгут буквальные плевела, то пепел потом высыпает назад на поле, и он становится частью поля. Это означает уничтожение плевела. Они перестанут быть плевелами и перестанут сводить себя и других. Они перестанут относить к себе большие и драгоценные обеты, которые принадлежат к победителям, к правдивой пшенице. Это означает, что когда эта большая система будет уничтожена, то люди поймут всю правду, что они не являются пшеницей, а вся вавилонская система была фальшивой и была только имитацией пшеницы. Тогда люди станут просто полем, на котором можно будет засевать новый посев. А пшеница должна быть спроважена к житнице. Это есть положение, где находятся все победители евангельского века. Христос пришел и разбудил эту всю пшеницу, которая спала и ждала на это благословенное время. Поэтому эта житница есть приготовлена, и большинство пшеницы уже есть там. А оставшаяся пшеница сейчас переходит в пересевание. И те, которые есть верные, целиком созревшие, те не перелетят через сито пересева, а при смерти и в миг ока становятся приобщенные к небесной житнице. Чего желаю вам всем и себе. Аминь.